Говорит Радио Свобода. Можно ли верить заявлению Министерства обороны России о полном искоренении дедовщины в армии?
Соглашаться вот с этим утверждением, что у нас ликвидирована дедовщина, но я бы не стал так.
В Крыму введены жесткие ограничения на подачу воды в жилые дома. Что думают об этом правозащитники?
Мы базируемся на определенных международных нормах. В первую очередь, международное гуманитарное право и права человека. Поэтому это еще может отличаться от политической.
Михаил Саакашвили вновь объявил, что хочет вернуться в Грузию.
Михаил Саакашвили не в первый раз обещает своим сторонникам обязательно вернуться на родину.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 27 августа. Министерство обороны России заявило о полной ликвидации дедовщины в российской армии. По словам заместителя министра обороны Андрея Картополова, это стало результатом, цитата, «правильно выбранного направления совместных действий по наведению в армии уставного порядка». Моя коллега Любовь Чижова обратилась за комментарием к главе правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергею Кривенко.
Согласны ли вы с утверждением замминистра обороны Картополова, который говорит, что дедовщина в российской армии искоренена?
Это очень смелое утверждение, и я с ним не соглашаюсь. Правозащитные организации до сих пор работают, получают сообщения о таких случаях о нарушении прав военнослужащих, хотя ситуация за последние несколько лет стало существенно хуже в информационном плане. Вот в этом утверждении о том, что в российской армии нет дедовщины, кроется некое лукавство, потому что тут надо определиться с терминами. Если говорить о дедовщине в узком смысле слова, это установившиеся в воинской части соблюдение порядка с помощью неформальных правил, которые достигаются с помощью насилия. Такая система была в советской армии в 90-х годах, фактически до 2008-го, 9-го года, вот о ней можно говорить, что в российской армии была повсеместно в воинских частях, где порядок наводился с помощью дедовщины, то есть неформальных каких-то методов, основанных зачастую с помощью насилия, и зачастую проводниками этих методов являлись старослужащие. Но с 2008 года, когда срок службы был сокращен до 1 года, потом в эти же годы, чуть раньше, было принято решение о переходе, об ускоренном, так сказать, переходе армии на контракт, и принята федеральная целевая программа, потом еще одна. В 2009-2010 году министр обороны Сердюков провел ряд довольно серьезных комплексных реформ в армии, в том числе одна из них была связана с гуманизацией военной службы. После всех этих мероприятий можно было говорить о том, что дедовщина, понимаемая в узком смысле, как вот такой повсеместный порядок старослужащих, он из армии ушел, с ним удалось справиться. Но насилие в армии осталось, потому что эти все реформы не были доведены до конца, а в последние годы, когда министром обороны стал Шойгу, они вообще и приостановлены. Но вот какова реальная ситуация, наверное, никто, кроме главной военной прокуратуры, не знает. Потому что никто не может получать информацию, вот независимые структуры, я имею в виду, получать информацию из армии. Если Сердюков разрешил специальным указанием министра обороны, были разрешены в армии мобильные телефоны, и солдаты смогли, в первую очередь срочники, могли в случае каких-то нарушений или происшествий звонить домой, звонить, родители могли связаться с правозащитниками, с той же военной прокуратурой. Сами солдаты могли обращаться в военную прокуратуру. То сейчас они, после 2014 года, особенно после начала войны в Украине, все это началось схлопываться, и сейчас нет никакой системы ни общественного, ни гражданского контроля над армией. Уполномоченных по правам человека в регионах не пускают воинские части. Не то, что уже и комитеты солдатских матерей или правозащитные организации, как это могло быть раньше. Раньше тоже не было такой узаконенной системы, но раньше армия была более открытой и всегда можно было по запросу попасть и в случае какого-то происшествия, по крайней мере, встретиться с военнослужащими, переговорить и так далее. Сейчас это вот схлопнуть, и то, что происходит, очень мало кто знает, наверное, кроме прокуратуры. А то, что насилие остается, мы видим иногда по всплескам, которые прорываются уже в СМИ информация о этих жутких случаях, расстреле и так далее, они все, как потом показывают расследования, основаны именно на каких-то, как раньше называли это, неуставные отношения, насилие либо со стороны контрактников, либо со стороны офицеров.
Почему армия всегда покрывает все преступления, связанные с дедовщиной, до последнего пытается их скрыть?
Но это не армия покрывает, это все такие структуры, тем более силовые, это естественно, пытаются не выносить ссоры из СБ, это минус такой начальникам, когда там что-то происходит. Но просто зная эту особенность силовых структур, во многих странах существует независимая система. Вот и общественного, почему важен общественный и гражданский контроль, чтобы минимизировать как раз вот этот случай. А у нас же еще это все усугубляется тем, что вот существует системная ошибка, что до сих пор не удалось исправить вот эту ситуацию, когда по закону, по уголовно-процессуальному кодексу за первичное расследование происшествий и преступлений в частях отвечает замкомандира. То есть они сами должны расследовать иногда и те ситуации, в которых они могут быть виноваты. Была попытка тоже на рубеже реформ, когда проводились реформы Сердюкова, назовем их так, создать независимый орган, военную полицию. Сначала даже была речь о том, что она может быть подчинена военной прокуратуре, потом Министерство обороны отбило, и она стала подчинена министру обороны. Но даже если бы она напрямую подчиняется, это отдельная ветвь, даже если бы ей отдали функцию по расследованию происшествия, это был бы, тем не менее, независимый орган от командования воинских частей. А сейчас у нас такого органа нет. Расследуют все внутри части сами командиры. То, что считают нужным или каким-то образом прорвалось, тогда подключается и следственное, и военно-следственное управление, и военная прокуратура. Хотя они по закону, конечно, обязаны сразу же информировать. Но зачастую не всегда это происходит. А уже общественность вообще не знает, что там происходит в армии. Поэтому соглашаться вот с этим утверждением, что у нас ликвидировали дедовщину, но я бы не стал так.
Любовь Чижова беседовала с главой правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергеем Кривенко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Белоруссии вчера были задержаны несколько десятков участников демонстраций с требованием смены власти в стране. А сегодня Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из российских силовиков для возможной помощи Белоруссии. Путин добавил, что необходимости в применении российских сил пока нет. Ранее в Минске прошла демонстрация в знак протеста против предложения Лукашенко учителям увольняться из школ, если они не разделяют государственную идеологию. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская беседует с белорусской писательницей, педагогом Анной Северинец.
Насколько большим уроном, на ваш взгляд, будет возможное претворение вот этого плана Александра Лукашенко учить детей только в соответствии с современной политической идеологией? Насколько это реально? Как много среди белорусских преподавателей людей, которые с этим категорически не будут согласны?
Ровно столько же, сколько и во всем остальном обществе. 97%. Какие-то люди внутренне готовы на определенный компромисс, какие-то люди вообще не готовы ни на какие компромиссы. Но в целом я знаю очень небольшое количество педагогов, которые соответствуют вот этим современным критериям, объявленным бывшим нашим президентом.
Расскажите, пожалуйста, как вообще педагоги, сотрудники бюджетных организаций жили до этих выборов в Беларуси? Я хорошо знаю, как устроена эта сфера в России, потому что педагоги боятся об этом говорить, но они, конечно, чувствуют какие-то важные моменты для власти, на себе очень большое давление. Ситуация похожая?
Безусловно, похожая. Единственное, что мне тяжело оценивать российских коллег, на мой взгляд, я вхожу в профессиональные группы учительские и российские, в том числе у меня очень много связей с российскими учителями. По-моему, у них все-таки посвободнее в смысле креатива, в смысле возможностей, которые дают школы. В России можно использовать разные учебники, например. То есть в реальности свободы там значительно больше, в профессиональной учительской. Ну а у нас зато наше фирменное белорусское терпение. Я не могу сказать, что до сих пор учителя у нас там все находились в какой-то состоянии амебы, в депрессии. Мы старались учить детей, старались пропускать мимо ушей какие-то определенные идеологические установки, те, кого они не устраивали. То есть, приспосабливались каким-то образом. Не знаю, насколько на сегодня этот ресурс приспособления вообще остался.
Оказывается, давление на сотрудников различных предприятий, на рабочих, а в случае с педагогами и учителями Александр Лукашенко говорит сам: если вы не разделяете мою идеологию, не надо выходить на работу. Но я сегодня разговаривала со своим коллегой из Беларуси, он говорит о том, что других преподавателей нет, и если все эти люди, которые вышли на акцию в Минске, на следующей неделе не пойдут на свою работу в школу, то Беларусь просто останется без образования.
Это совершенно так, потому что учителям, учителей катастрофически не хватает. Даже в моем небольшом городке на мои часы не нашлось никого, кто может меня заменить. И вот сегодня мне позвонили, эти часы будут просто перераспределяться между оставшимися филологами, они и так загружены. То есть это такая для них нежелательная нагрузка совершенно. Не нашлось человека взять на мое место даже в маленьком городке. Дело в том, что никого в нашем теперешнем Министерстве образования не интересуют дети в принципе. Они и раньше их не интересовали, теперь они их не интересуют вообще. И вообще все клонится к тому, что кого-то интересуют только послушные люди, согласные стоять в стойле и жевать сено. А непослушными людьми никто не собирается заниматься, и желательно, чтобы они все исчезли куда-нибудь и не мешали власти владеть.
Ксения Соколянская беседовала с белорусской писательницей и учителем Анной Северинец. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Симферополе еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов аннексированного Россией Крыма с начала недели введены очень жесткие ограничения подачи воды. Глава подконтрольной России администрации Крыма Сергей Аксенов ранее не исключил, что из-за засухи Россия признает чрезвычайную ситуацию с водоснабжением полуострова. Моя собеседница – руководитель крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Позиция украинского государства по отношению к водоснабжению Крыма с территории материковой Украины, она понятна и объяснима. Крым оккупирован, оккупанты несут ответственность за судьбы людей, которые там живут, и поэтому до деоккупации никакой подачи воды речи быть не может. Мне интересно, в правозащитном сообществе, среди правозащитников из Крыма в особенности, какое отношение к этой проблеме? Отличается ли оно как-то от государственной позиции?
Здесь вопрос прежде всего в том, что как правозащитники мы базируемся на определенных международных нормах. В первую очередь, международное гуманитарное право и права человека. Поэтому здесь эта позиция может отличаться от политической, потому что позиция государства, она всегда политическая. Что касается международных гуманитарных норм, то в принципе во многом они как раз подтверждают ту позицию, которую заявляет Украина, о том, что оккупирующая держава несет ответственность за гражданское население, обеспечение его водой, вообще минимальными базовыми потребностями, то есть которые касаются воды, пищи, медицины и так далее. Также международное гуманитарное право, например, та же Женевская конвенция о гражданском населении, говорит о том, что в случае, если оккупант, оккупирующая держава не может этого обеспечить, она может обратиться к другой стороне, то есть в этом случае к Украине. Насколько я понимаю, Российская Федерация, во-первых, не обращалась еще официально к Украине с этим вопросом. Это первое. И второе, если говорить о том, есть ли какая-то ответственность или обязательство Украины в этих случаях, то этот вопрос можно поднимать в случае, если мы говорим о серьезном гуманитарном кризисе в отношении гражданского населения, которое является гражданами Украины, остающимся на оккупированной территории. На сегодняшний день гуманитарные катастрофы среди гражданского населения, когда действительно отсутствие питьевой воды создает угрозу жизни и здоровью людям, которые там остались, нет. Действительно, есть перебои с водой, есть определенный график поставки воды в отдельных регионах. Но на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что это гуманитарная катастрофа, и обращаться к украинской стороне, чтобы найти механизм обеспечить население там водой. Если же действительно ситуация станет катастрофической, если это возможно, то тогда мы можем говорить о том, что Украине нужно будет искать путь, как обеспечить гражданское население. Я каждый раз, да, подчеркиваю слово «гражданское население», так как действительно, если Украина и вступит в какие-то разговоры или переговоры на эту тему, то речь может идти только о гражданском населении, ни в коем случае не о милитаризированном населении, а не о военных базах и так далее. И в связи с этим встанет вопрос, гипотетически даже, если возникнет катастрофа, Украина на каких-то условиях согласна искать возможность обеспечить свое население водой, но, опять же, Украина, естественно, обязана требовать от Российской Федерации в таком случае обеспечения контроля, чтобы Украина могла контролировать, что вода, если и поступит, то только гражданскому населению. Поэтому здесь, конечно, Украина может оказаться в ситуации, когда, условно скажем, может предложить свои условия или требовать от России выполнения тех условий, которые она будет считать необходимыми. Но зная Российскую Федерацию, которая игнорирует и международные договоренности, а уж тем более договоренности с Украиной, на сегодняшний день вообще такой диалог сложно представить. И, в принципе, сейчас у него и не может быть такого диалога, потому что мы не можем зафиксировать, да, что ситуация настолько критическая, что речь идет уже о гуманитарной катастрофе. Если она перерастет в гуманитарную катастрофу, опять же, как я сказала, речь будет идти о жизни и здоровье в связи с отсутствием питьевой воды, тогда, да, могут начаться такие переговоры, Украина может начать искать. На сегодняшний день ситуация такова, что, да, у Украины есть основания говорить о том, что Российская Федерация сама должна обеспечить.
Я не могу не согласиться с тем, что о катастрофе сейчас речь не идет, но ситуация, насколько я понимаю, ухудшается беспрерывно, и в последнее время введены вот эти ограничения в подаче воды. Жители Крыма жалуются, что вообще не подается горячая вода. Я еще раз подчеркну, что понятно, что речь не о катастрофе, что, наверное, во многих других странах ситуация гораздо сложнее, а все-таки к вам в правозащитной организации обращаются жители Крыма в связи с этой ситуацией, как вы им отвечаете, если да?
Конкретно в нашей организации не было обращений в связи с водой. Мы просто фиксируем проблему населения в силу того, что мы просто ведем мониторинг ситуации. Но, опять же, конкретных обращений от групп людей или от индивидуальных обращений у нас не было. Ну, тут мне сложно сказать, что действительно и нет этой проблемы, потому что у нас организация все-таки в основном занимается задержаниями, лишением свободы, пытками. Поэтому, возможно, нам не адресуют эти проблемы, так как знают, что у нас другая сфера. Поэтому у нас есть только наш просто мониторинг, который фиксирует то, что мы можем получить либо из открытых источников, либо когда мы сами обращаемся к людям, непосредственно первоисточникам, и сами интересуемся у них, ну, чтобы подтвердить свой мониторинг, мы всегда ищем непосредственно источники там, в Крыму. И наши мониторы сами смотрят, насколько ситуация там критична. Опять же, запроса от самих людей не было. Тут больше наш запрос есть, да, что мы хотим больше знать об этой ситуации и сами находим людей, сами смотрим в этих регионах, что происходит.
Я беседовал с руководителем Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Вы слушаете «Радио Свобода». Сооснователь интернет-издания «Батенька, да вы трансформер» Антон Ярош обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на МВД России и Роскомнадзор, которые блокировали статью под заголовком «Героин. Собственность модели», сочтя ее пропагандой наркомании. В статье говорилось о девушке, которая уже около 10 лет регулярно употребляет героин. «Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди», – говорит героиня этого материала. Обращение в ЕСПЧ комментирует руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев. Я бы хотел начать с процедурного вопроса. Вы обратились с жалобой в ЕСПЧ. Означает ли это, что все другие инстанции в России по поводу этой публикации уже были пройдены? Или в данном случае можно направлять прямую жалобу в Европейский суд по правам человека?
Мы обратились, поскольку мы прошли все необходимые инстанции от Таганского районного суда до судебной коллегии по административным делам Верховного суда Российской Федерации, и три суда и судья Верховного суда все решили, что требования МВД и Роскомнадзора об удалении статьи были законны. Так что у нас есть все необходимые судебные решения.
Вы должны были потратить много сил на защиту вот этой публикации. Почему именно она стала таким камнем преткновения? Ведь, насколько я понимаю, издание «Батенька, да вы трансформер», в общем-то, функционирует более-менее нормально.
Сил действительно было потрачено много, и я должен, наверное, прежде всего отдать должное моему коллеге Ивану Сусину, который, к сожалению, недавно умер. Он вел это дело от Таганского суда до Верховного. Понимаете, здесь, хотя издание, к счастью, функционирует, практика блокировок в России, она обширна и произвольна. Вот буквально в июне были решения Европейского суда по предыдущим блокировкам, когда были часто заблокированы или сайты целенаправленно, или наоборот сайты абсолютно случайные, потому что у них один и тот же IP-адрес с заблокированным сайтом. И в данном случае проблема в том, что, кстати, алгоритмы, которыми пользуются МВД и Роскомнадзор, они реагируют на конкретные слова, как мы знаем. Алгоритм увидели слово «наркотики» и сразу был поднят красный флажок. А человеческой оценки того, является ли та или иная статья легитимным выражением мнения по важному для общества вопросу или действительно рекламой какой-то незаконной деятельности, здесь человеческой оценки в соответствии с применимым правом российские органы отказались как на уровне исполнительной власти, так и на уровне судеб.
Вы, наверное, согласитесь, что вот эта статья, она вызвала, в общем-то, очень бурную дискуссию. Я в данном случае ни в коем случае не хочу вставать ни на чью сторону, но часто блокируются гораздо более однозначные, я бы сказал, публикации, блокируются Роскомнадзором из-за употребления вот некоторых слов, о чем вы упомянули, но в данном случае все-таки вы так твердо выступаете за разблокировку именно этой публикации. Все-таки есть ли именно в ней что-то особенное, что заставило обратиться в ЕСПЧ?
Мне кажется, в вашем вопросе содержится значительная часть ответа на него. Действительно, эта статья вызвала горячую дискуссию, и это, вообще-то говоря, одна из целей журналистской работы – вызывать дискуссии в обществе. Поэтому как раз то, что была дискуссия в обществе, и говорит о том, что был заблокирован текст с высказыванием по общественно важному вопросу. И это как раз то, что не допускается, как мы утверждаем, Европейской конвенции о правах человека.
Вы критикуете нынешний закон, регулирующий подобные публикации. В чем, на ваш взгляд, его недостатки?
Его критикую не только я, но и Европейский суд по правам человека, и недостатков здесь достаточно много. Мне кажется, самый главный, он позволяет неконтролируемый произвол исполнительной власти во всех аспектах регулирования или, скажем так, преследования за высказывание. Поэтому то, что я говорил про отсутствие вообще какой-то оценки контекста и смысла, в котором употребляются слова, это отсутствие процедуры, которая позволила бы оспаривать блокировки быстро и эффективно. В этой ситуации сначала автор должен снять статью и только потом, через много времени, иметь возможность пожаловаться. Нет возможности, не знаю, там, представить возражения, которые были бы рассмотрены. Буквально недавно во Франции попробовали принять такой закон, но его почти полностью неконституционным признал Конституционный совет. Вот это, мне кажется, здоровый подход к вопросу о блокировках. Вы должны успеть получить совет, вы должны успеть представить возражения, и они должны быть рассмотрены с учетом всего применимого права, в частности, Европейской конвенции о правах человека. Последние российские органы не делают никогда, сколько я могу помнить свою профессиональную практику.
Я беседовал с адвокатом, руководителем международной практики правозащитной группы «Агора» Кириллом Каратеевым. Продолжаем программу «Время свободы». Михаил Саакашвили объявил, что решил вернуться в Грузию. Правда, бывший президент Грузии не уточнил, когда он намерен приехать на родину, где ни разу не был с 2013 года. Министр юстиции Грузии Тия Цулукиани предупредила, что в случае приезда Саакашвили будет немедленно арестован и припровожден в тюрьму для отбытия наказания, назначенного ему судом по двум уголовным делам. Передает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили не в первый раз обещает своим сторонникам обязательно вернуться на родину. Сейчас обещание прозвучало в специальном видеообращении на фоне реки Днепр. «Я очень благодарен Украине. У меня было 7 лет для раздумий. С высоты прожитых лет я знаю, как лучше служить родной сладкой Грузии, как избежать ошибок, которые я допустил, и искренне прошу за них прощения. Конечно, у меня были ошибки, тяжкие ошибки, но, знает Бог, я хотел только добра для своего народа, чтобы он жил богаче и лучше. За 7 прошедших лет не было ни одного дня, чтобы я не интересовался грузинскими делами. Мы можем жить гораздо лучше». И именно поэтому я возвращаюсь. Примерно такими же словами Михаил Саакашвили, будучи главой Одесской обладминистрации Украины, обращался к грузинам в 2016 году, незадолго до парламентских выборов, тогда на фоне Черного моря. Заявление президента вызвало замешательство в среде объединенной оппозиции. Лидеры партии «Европейская Грузия» в довольно резкой форме указали, что неоднократные обещания Саакашвили вернуться играют на руку лишь правящей партии «Грузинская мечта» и лидеру-миллиардеру Иванишвили, поскольку мобилизуют вокруг властей всех, для кого возвращение Михаила Саакашвили в грузинскую политику категорически неприемлемо. А таких в стране немало, так же, впрочем, как и сторонников экс-президента. Его партия «Единое национальное движение» приветствовала слова своего лидера о возвращении, не называя никаких дат. При этом депутат от ЕНД, бывший посол Грузии при ЕС во время пятидневной войны, Саломе Самадашвили сообщила, что в любом случае Михаил Саакашвили примет самое активное участие в парламентских выборах. Правда, пока не ясно, как экс-президент преодолеет ряд юридических, политических и дипломатических препятствий. Сейчас третий президент Грузии занимает важный государственный пост на Украине, возглавляя исполнительный комитет Национального совета реформ. А официальный Тбилиси недавно даже отозвал посла из Киева в знак протеста против вмешательства украинского госслужащего в грузинские дела. Во-вторых, Михаил Саакашвили в данный момент не обладает грузинским гражданством, будучи гражданином Украины, и не имеет никакого формального права участвовать в выборах в любом качестве. Наконец, бывший президент приговорен на родине к 3 и 6 годам лишения свободы по обвинению в превышении и злостном использовании служебных полномочий. Поэтому большинство местных наблюдателей считают, что заявление Саакашвили – это всего лишь предвыборный ход для усиления своей партии в преддверии решающих выборов, намеченных на 31 октября. Вот мнение политконсультанта Гелы Васадзе.
Подавляющее большинство сторонников национального движения – это именно сторонники Михаила Саакашвили. Поэтому без него надеяться на какой-то приличный результат – невозможно. Именно он может мобилизовать электорат. Так что тут все логично. Очевидно, что Михаил Саакашвили мобилизует электорат национального движения. Кроме всего прочего, естественно, так как выборы очень важны, он не хотел бы остаться за бортом политической борьбы. Это заявление о том, что он продолжает быть политической фигурой.
Заявил Гела Васадзе в интервью «Радио Свобода». Другие эксперты убеждены, есть две возможности для возвращения Михаила Саакашвили. Это, во-первых, если его партия победит на выборах, и с экс-президента снимут все обвинения, отменят все приговоры. И второй вариант. В Грузии события будут развиваться по белорусскому сценарию. То есть начнется и успешно завершится новая революция РОС. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 27 августа. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.